Глава 5. За кулисами театров, анатомического и военного. 1. Полубездарная пустяковина. «Смотрите!» — неожиданно воскликнул Том, указывая рукой на огромное в половину стены окно ресторации, принадлежавшее отелю «Lime Guest House». «Мутоскоп!» Сообразив, что ошибся, грузчик побагровел от смущения и сделал неуклюжую попытку исправить положение. «Ну этот! Человек-невидимка!» «Нет, Том, вы правы», — Холмс задумчиво смотрел в указанном направлении. «Это действительно мутоскоп. Или, если угодно, человек-мутоскоп». В ресторации кушал свой поздний завтрак Майкл Пфайфер, представитель American Mutoscope and Biograph. За воротник, расстегнув верхнюю пуговичку, он заправил белую накрахмаленную салфетку. Видимо, надеялся стать похожим на истинного англичанина. В этом Пфайфер не преуспел, но весь вид его, лоснящийся от удовольствия, говорил о прекрасном настроении. Напротив синематографиста сидела прелестная девушка, или скорее молодая женщина, лет 20 с небольшим, в прогулочном платье свободного кроя. Белая матовая кожа, каштановые волосы, уложенные в два узла, свежий младенческий румянец на щеках делали красавицу похожей на ангела. Рядом со спутницей Пфайфера на спинке стула висело летнее дамское пальто без подкладки, сшитое из полосатого альпака. Завидев Холмса с компанией, мистер Пфайфер выдернул салфетку и замахал ею, словно белым флагом, предлагая сдачу на милость победителя. «Господа!» — неслось из-за стекла, вернее, из двойной форточки, открытой нараспашку. «Сюда, господа! Официант, виски моим друзьям! Виски со льдом! «Господа, ну что же вы?»
«Ну что же мы?»
— мрачно спросил доктор. «Мне не терпится поговорить с этим джентльменом на светские темы, в частности, обсудить инициативу его мерзкого помощника. Полагаю, капитан Уоллес обождет?»
«Разумеется, друг мой», — кивнул Холмс.
«Я разделяю ваш энтузиазм. Том, вы не откажетесь составить нам компанию?»
«Я?»
Больше всего Том боялся, что ослышался, что вопрос мистера Холмса ему почудился. Нет, быть не может, чтобы такие люди, как добрый доктор и хитроумный пасечник, пригласили скромного грузчика за один стол с собой. За вчерашний день Том устал так, словно разгрузил состав с углем. Казалось бы, ничего не делал, просто ездил, ждал, слушал, пытался сопоставлять и размышлять. С утра тело ломило, поясница не разгибалась, качало, как с перепою. Но спроси, кто Тома Рэдклиффа, хочет ли он и дальше сопровождать Холмса и Ватсона, даже чувствуя себя при этом пятой ногой собаки, Том отчаянно закивал бы, не в силах произнести ни слова.
«Вы, молодой человек, ваше присутствие во время беседы с мистером Пфайфером мне видится крайне желательным».
«Пресвятая дева, мистер Холмс, да вы только прикажите!» И я прыгнул с колокольни, мысленно прибавил Том. «Пойду на марсиан в рукопашную. Женюсь на миссис Пристли. Мистер Холмс, вы только намекните, что сделать ради вас».
Официанты уже поставили недостающие приборы и сейчас несли последний. Тома они, конечно же, в расчет не взяли. Холмс и Ватсон холодно раскланялись с Пфайфером, который, впрочем, принял их холодность за чисто английское радушие, и повернулись к даме, ожидая, что синематографист представит их. Вместо этого девушка сама встала из-за стола и протянула доктору Ватсону руку. Мысленно извинившись перед далекой женой, доктор уже собрался поцеловать эту руку, надо сказать, преизящную, когда девушка перевернула ладонь, и доктор оказался вознагражден прочнейшим, едва ли не мужским рукопожатием. «Адель», — представилась девушка, — «мисс... просто Адель». «Я большая поклонница вашего литературного таланта, доктор. У меня имеется полное собрание ваших сочинений».
«Я еще жив», — скромно напомнил Ватсон, имея в виду, что собрание прелестной Адели, возможно, не полное и не очень стар.
«Чему я душевно рада», — кивнула Адель, немало не смутясь.
«О, мистер Холмс, что до вас, то вы мой кумир».
«Рад слышать».
Холмс задержал ладонь девушки в своей. «Надеюсь, вы тоже применяете мой дедуктивный метод по мере сил, как капитан Уоллес, а?»
«В некотором роде», — Присаживайтесь, господа».
«Черт возьми», — подумал Том, опускаясь на краешек стула. «Тоже мне фифа». Не то чтобы он рассчитывал на рукопожатие или хотя бы простой кивок, но девица ему сразу не понравилась. Еще больше, чем до этого не нравился мистер Пфайфер, человек-невидимка, он же человек-мутоскоп. В качестве вызова Том согласился на глоток виски, в то время как Холмс и Ватсон вежливо отклонили приглашение Пфайфера. Впрочем, глоток Том сделал маленький, скорее для вида. Матушка-покойница не одобряла мужчин, пьющих с утра.
«Реклама!» — заявил синематографист таким тоном, словно продолжал прерванную беседу. «Лично я — ревностный сторонник антирекламы. Ну кому, скажите на милость, интересен честный человек и примерный семьянин? Сейчас в моде пьяницы и бабники. Вы со мной согласны, мистер Холмс?»
Холмс откинулся на спинку стула. «В определенной степени. Мир развращен, не скрою».
«Вот. Значит, и вас мы будем рекламировать в правильном ключе. Наркоман, не имеющий ни одной положительной черты характера. Что вы думаете об этом?»
«Наркоман?» Губы Холмса тронула легкая улыбка.
«Характер со знаком минус? Это сказано обо мне?»
«Конечно.
Стал бы я искать слоган для рекламы кого-то другого».
«И кто же автор сего афоризма?»
«Некий Бернард Шоу, литератор. Вы знакомы?»
«О да», — вместо Холмса ответил доктор.
«Графоман. Автор бездарнейших пьесок. Цезарь и Клеопатра, от которой Шекспир переворачивается в гробу. Сердцеед, как вызов всему чистому и светлому, что воплощает в себе институт брака.
А дома вдовца?
И он еще смеет называть мистера Холмса наркоманом? Надеюсь, он и обо мне высказался в соответствующем ключе. Ну дайте, дайте мне повод отвесить пощечину наглецу».
«Увы, нет», — вмешалась Адель. «О вас мистер Шоу не говорил ничего. Ни хорошего, ни дурного. О вас высказался юный приятель мистера Шоу. Один русский, корреспондент газеты «Одесские новости». Как писала мне моя подруга, он недавно приехал в Лондон из Одессы с молодой женой. Перебивается случайными заработками. Сейчас, например, перебеляет каталоги в Британском музее. Если быть точным, доктор Ватсон, русский говорил не о вас, а о ваших записках, посвященных мистеру Холмсу».
«Что?»
— хором спросили доктор и сыщик.
«Что именно?»
«Он назвал ваше творчество полубездарной пустяковиной».
«Как его имя?»
«Николя Левинсон». Имя газетчика Адель произнесла на французский лад. «Он незаконорожденный и предпочитает фамилию матери, Корнейчуков. Эти русские фамилии. Язык сломать можно. Лично мне Левинсон нравится гораздо больше». Холмс прикрыл глаза, вспоминая.
«Одесса?
Бывал я в Одессе. Ватсон, вы помните убийство Трепова?»
«Когда же это случилось?»
12 лет назад, буркнул доктор. Он прекрасно видел, что Холмс разыгрывает забывчивость.
«Вот-вот, наш одессит Левинсон Корнейчуков тогда, наверное, ходил в детский сад. Маршировал под музыку, рисовал забавные картинки».
«Полубездарная».
Доедая яичницу из дюжины яиц с беконом, Пфайфер причмокнул губами, словно пробуя слово на вкус.
«Изумительно! Мне нравится эта двойственность. Можно подать так, что вторая половина окажется гениальной. Зрители будут в восторге. Конфликт — вот основа драматургии».
«А что прикажете делать с пустяковиной?» — заинтересовался Холмс.
«Мистер Холмс, ловите ваших убийц, а рекламу оставьте профессионалам. Пустяковина — это залог успеха. Я имею в виду коммерческого успеха. Именно пустяковины делают сборы, в то время как высокие истины прозябают в нищете. Уж я-то знаю. Хотите яичницы?»
«Спасибо, нет». С трудом скрывая брезгливость, Холмс смотрел на вавилонское столпотворение, которое устроил синематографист у себя в тарелке.
«А вы, доктор?
Я не голоден».
«Я...» — робко пробормотал Том. «Я бы не отказался, сэр. Если можно, конечно. У меня и деньги есть».
Денег было мало, Но Том продал бы последние штаны, лишь бы позавтракать в Lime Guest House в компании таких джентльменов и леди. Потом до конца жизни будет что вспомнить.
«Да что вы, юноша!»
Судя по тону, Пфайфер был счастлив, что хоть кто-то решил составить ему компанию.
«Я угощаю! Эй, кто там? Яичницы моему юному Геркулесу! С лучшим беконом!»
«И шпинатом!» — обнаглел Том, чуя исполнение желаний.
«С целой грядкой шпината!»
«А пока жарит яйца...» Доктор Ватсон передвинул стул поближе к американцу. «Я бы хотел услышать от вас комментарий по поводу дерзости вашего помощника. А может быть, даже извинения?» Брови мистера Пфайфера взлетели на лоб. Он переглянулся с Аделью, чье лицо потешно сморщилось, как если бы девушка сдерживала хохот.
«Дерзости! Моего помощника?» «Именно! Этой ночью он, как я полагаю, наговорил нам лишнего. И вы...»
«Ночью?»
«Да».
«Адель, крошка!» — мистер Пфайфер громко хмыкнул. «Ты провела ночь с этими двумя джентльменами?»
«Нет, я знаю, что девицы из Нью-Йорка отличаются вольностью поведения, но чтобы настолько...»
«Не морочьте мне голову!» — взорвался доктор. «При чем здесь мисс... при чем здесь ваша очаровательная спутница?» «Я говорю о мистере Цепишере, Владиславе Цепишере, вашем помощнике». «Адель, дитя мое!» Синематографист взмахнул вилкой. «Встань, пожалуйста!» Девушка без возражений поднялась.
«Разрешите представить, господа!»
Пфайфер от души наслаждался ситуацией. «Адель Пфайфер, моя дочь, а также мой помощник, старший техник Нью-Йоркской студии, принадлежащий American Mutoscope and Biograph. Если вам надо отснять фильм, починить двигатель автомобиля или, скажем, отладить марсианский треножник, смело обращайтесь к ней. Что же до мистера Цепишера с его дерзостями, так мы не имеем чести быть знакомыми». Ближайшие 5 минут прошли в гробовом молчании. Мистер Пфайфер курил портагаз, ухмыляясь свою истину за океанским ехидством. А Адель в качестве десерта, вооружившись лупой и пинцетом, калечила и заново собирала часы луковицу. Том сражался с монструозной яичницей, изо всех сил стараясь не чавкать. Холмс посасывал незажженную трубку, углубившись в размышления. Доктор Ватсон с тревогой поглядывал на своего друга, но, судя по хитрым морщинкам в уголках глаз Холмса, ссоры не ожидалось. «Да», — безмятежно заявил человек-мутоскоп, когда молчание превратилось в опасную тучу. «Кстати, мистер Холмс, вы не в курсе? А от имущества Лиггинсов что-то осталось?»
«Кажется, да», — с великолепным равнодушием кивнул Холмс.
«Что именно вас интересует? Если библиотека, так я вынужден вас разочаровать. Сгорело без следа».
«Портрет.
Средних размеров портрет кисти Безила Холлоуорда. Кто изображен на портрете?»
«Молодой человек, лет 20. Сам я портрета не видел, но мои заказчики утверждают, что это типичный герой-любовник. Вроде Макса Шрека, только стройнее. Вы знакомы со Шреком? Ну, с этим, из Берлинского государственного театра».
«Вы сказали, заказчик?»
«А нам скрывать нечего, мистер Холмс. Портретом интересуется банкир Меллон, Эндрю Меллон. Он готов отвалить за эту мазню кругленькую сумму. Синематограф кормит впроголодь, господа. Временами приходится браться за все, что предлагают. Перед отплытием мне сообщили из Лондона, что портрет был приобретен на аукционе лично Бальтазаром Лиггинсом 3 года назад за смешные деньги. Перед этим в течение 5-6 лет цена на работу неуклонно падала. Ее никто не хотел брать».
«Почему?»
«Откуда мне знать? Должно быть, в моде были смазливые женские мордашки. Или, скажем, эти ужасные евреи Рембрандта».
«Евреи?» — изумился доктор. «Почему евреи?»
«А кто?» — в свою очередь удивился Пфайфер.
«Доктор, да вы большой шутник!»